ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 2, глава 7, воплощение Господа, текст 9, санскрит. Ятве намутпатха гатам двиджа вакья ваджра нишплушта пауруша бхагам нара нирая патантам тратварти то джагатти путра падам чалибхи дугда васуни васуда сакала ниена. Яд, когда венам, вену, царя вену, утпатхагатам, сошедшего с праведного пути, двиджа, брахманов, вакья, слова проклятия, ваджра, молнией, нишплушта, с испепеленными, пауруша, великими деяниями, бхагам, богатством, нирае, вад, патантам, падающего вниз, тратва, освободив, артхита, в ответ на молитвы, джагати, в мире, путрападам, положение сына, ча, а также лебхи, достиг, дугда, возделаны, васуни, продукты, васудха, землю, сакалани, все виды, ена, кем. Перевод стиха. Махарадж Вена сошел с пути праведности, и брахманы покарали его, обрушив на его голову молнию своего проклятия. Это проклятие испепелило все добрые дела и богатство царя Вены, а его самого низвергло в ад. Тогда по своей беспричинной милости Господь не зашел на землю в образе его сына по имени Притху, освободил проклятого царя Вену из ада и возделал землю, заставив ее родить все виды злаков. Комментарий Шрилы Прабхупады. За порядком в обществе Варнашрама Дхармы следили благочестивые высокообразованные брахманы. Они бескорыстно учили царей искусству праведного управления страной, чтобы их государство было подлинным государством всеобщего благоденствия. Цари или правители кшатрии во всех своих делах советовались с образованными брахманами, и правление никогда не было авторитарным. Руководством по управлению подданными им служили такие писания, как Ману Самхита и другие авторитетные труды великих мудрецов. В те времена общество не нуждалось в сводах законов, которые под вывеской демократии создают недалекие люди. Подавляющее большинство людей в обществе не отличается особым разумом и не знает, что является для них истинным благом. В этом люди похожи на детей, не ведающих, что для них хорошо, а что плохо. Умудренный жизнью отец направляет своих несмышленных детей на стезю добродетели. И народ в массе своей, похожий на детей, нуждается в аналогичном руководстве. Законы государства всеобщего благоденствия уже собраны в Ману Самхите и других ведических писаниях. Образованные брахманы обычно давали царю советы, опираясь на эти признанные книги знания. с учетом конкретных обстоятельств места и времени. Брахманы не находились в материальной зависимости от царя, и потому не боялись давать ему указания, основанные на законах священных писаний. Эта система просуществовала вплоть до времени правления Махараджи Чандрагупты, чьим премьер-министром был брахман Чанакья, не получавший за свои труды никакой платы. Махараджа Вена нарушил этот принцип правления и перестал прислушиваться к советам образованных брахманов. Благородные брахманы думали не только о себе, но они заботились о благополучии всех жителей царства. Поэтому они решили покарать царя Вену за его злодеяние и вознесли молитву Всевышнему, вознеся прокляли царя. Тот, кто отказывается подчиниться великой душе, сокращает свою жизнь, лишается смирения, доброго имени, праведности, возможности подняться на высшие планеты и благорасположения великих людей. Нужно стараться неукоснительно следовать всем указаниям великих душ. Не подлежит сомнению, что Махараджа Вена стал царем благодаря своим праведным поступкам в прошлом. Но поскольку он сознательно ослушался великих преданных, то был наказан и лишился всего, что имел. История Махараджи Вены и его падение полностью описана в Аманапуране. Махараджа Притху, узнав, в каких адских условиях находится его отец Вена, в следующей жизни родившийся в семье Млечхи и страдавший от проказы, немедленно отвез бывшего царя на Курукшетру, чтобы тот очистился и избавился от всех своих страданий. Махараджа Притху, воплощение Бога, не зашел на землю, вняв молитвам брахманов, чтобы восстановить на ней законность и порядок. Он взрастил на земле все виды злаков и одновременно исполнил свой сыновний долг, освободив отца из ада. Слово «путра» значит «тот, кто спасает из ада» под названием «пут». Именно таким и должен быть достойный сын. Махараджа Вена сошел с пути праведности, и брахманы покарали его, обрушив на его голову молнию своего проклятия. Это проклятие испепелило все добрые дела и богатство царя Вены, а его самого низвергло в ад. Тогда по своей беспричинной милости Господь не зашел на землю в образе его сына по имени Притху, освободил проклятого царя Вену из ада и возделав землю, заставив и родить все виды злаков. Это еще одно воплощение Господа. Как я слышал, Шакти Авеш Аватар описывается здесь. Есть разные категории аватаров. Манвантара Аватара, Лила Аватара, Пуруша Аватара, Шакти Авеш Аватара, Гуна Аватара. Описывается классификация, какие бывают нисхождения Господа. И Шакти Авеша, то есть наделенный Авеша, Шакти, энергии Бога, аватар считается. Это великие пророки, то есть, которые делали сверхчеловеческие деяния, совершали. Это Шакти Авеша. То есть люди не могут так обычно делать, но наделенные энергией могут так поступать. Получают право судить даже кого-то. Обычно человек не имеет права никого судить, Бог судит, то есть законы Бога судят. Но есть такие мессии, которые приходят и судят, наделенные энергией Бога, считается. От имени Бога непосредственно действует. И в наше время как бы люди привыкли судить друг друга, не наделенные полномочиями. Поэтому все законы мы забыли, то есть что такое ману самхита, что такое шастра. То есть каким образом нужно вообще поднимать сознание людей, многих, ни у кого нет опыта. Как это делать, как проповедовать, собственно. Поэтому большинство из нас боимся это делать. Боимся реакции. Вдруг полиция, вдруг люди недовольны, вдруг я скажу что-то не то, большая ответственность. Поэтому боимся проповеди. Но в Бхагавад-гите говорится, как нужно поступать. В шестой главе Бхагавад-гиты говорится, как нужно поступать с умом. Ведь все отклонения, они начинаются именно в уме. То есть проблема в обществе – это проблема ума у людей. То есть они думают неправильно. Они мысли содержат сложные, очень противоречивые, или гневные, или завистливые, или агрессивные, или вечно недовольные, раздраженные, ищут недостатки. То есть вся проблема именно в уме человека. Ману, самхита. Ману означает правитель людей. То есть, но ману значит также ум. Ману шишу, сахас решу. То есть ману. Из многих тысяч людей, мыслящих ману шишу, едва ли один домысливает до того, что такое совершенство вообще, пользуется умом. Мануши ишу, сагас ишу. Из тысячи мануши, мануши, ману, ману мыслящих. Животное не ману, нет, не мыслит. Не так мыслит. Но это мыслящие. И из тысячи, тысяч таких мыслящих, может быть, один вообще задумается об этом. Что же такое совершенство? Дух, материя, как это? Проблема в уме. И Кришна говорит Арджуне об этом в Бхагавад-гите. То есть ум непокорный, да, но ты можешь медленно это сделать с ним. То есть процесс очень постепенный, очень тонкий, мягкий. Медленно и очень мягко говорится. Шанайр слово используется. То есть очень постепенно, очень мягко, последовательно. С помощью разума, подкрепленного решимостью. То есть разум твердый в этом плане. И мягкий одновременно по отношению к уму. То есть проповедь должна быть мягкая, органичная, но наделенная решимостью внутренней. Объяснить истину, передать истину, но мягким путем, постепенно мягким путем. Это говорится в Бхагавад-гите. И если это не делать таким образом, не учитывая место, время, обстоятельства, то законы ману, они могут стать жестокими правилами очень. Человеконенавистническими правилами, то есть там какие способы наказания описываются ману самхите, мы можем вздрогнуть, то есть, боже мой, это сейчас, если применить такие законы. Поэтому люди говорят, ну, веды, простите, это время другое сейчас. Сейчас не время применять вообще какие-то веды. Там за прелюбодеяние, если человек совращает молодую девушку невинную, сжигают на раскаленном листе железа при всех. И еще добавляют, пусть корчится злодей. Нормально все. Без сожаления, без всякого сожаления. То есть как сейчас вообще использовать такие, точно жестоко кажется, чрезмерная вещь. Сейчас каждый хочет кого-то совратить в этом мире, с такими мыслями ходят. Безнаказанно люди совершенно. Скажите, ну да, но он же думает, как наказать его за мысли. Ошибаетесь, за этим следят брахманы, с умонастроением следят брахманы. Кшатры следят за поступками, брахманы следят за умом людей. Если мы не можем следить за своим настроением и не можем помогать другим мыслить правильно, то какие же мы брахманы? А для этого брахман говорит, озвучивает, что такое истина, что не истина, что хорошо, что плохо, и подает пример чистоты и знания, и аскезы. Никакой зарплаты, него не купишь. Вся сила брахмана, поэтому гобрахмана хитача, то есть Кришна именно защищает брахманов, они прежде всего необходимы в обществе. И когда они проклинают за какие-то серьезные оскорбления, то сжигают предмет гордости проклятием. Что такое предмет гордости? Прошлые благочестивые дела человека, которыми он именно гордится, и из-за которых становится негодяем потом. Вот здесь так и говорится, они сожгли все благочестие вены, предмет его гордости. А что это означает? Он родился млечкой, у него не было запаса благочестия в следующей жизни. Представьте, он был императором, родился млечкой, и причем страдал проказой. Стал болеть проказой. Потому что благочестие было сожжено проклятием брахмана в прошлой жизни. Ничего не осталось. Никакого предмета гордости. Теперь ты станешь смиренным. Проведя жизнь... жестоко страдает болезни, да, вот теперь мы можем понимать, почему мы болеем, почему рождаемся, почему, какие тут законы за этим стоят. Гнев брахманов. Мы скажем, ну сейчас никаких брахманов нет. Векали, это уловка. Уловка материалистического общества. Они устраняют вот эту совесть как бы в обществе, чтобы поставить на это место другие законы и не стесняться совершать грех. Нет. Кришна защищает брахманов. Кришна внутри изнутри сердца действует, тогда будет. Тогда Кришна будет как совесть обостряться. Так, люди с тяжелой совестью, они склонны принимать интоксикации, начинают развлекаться, отвлекать свое внимание от цели жизни. Зачем задумываться о смерти? Они начинают в страхе пускаться вот в эту пляску перед смертью. Пляску наслаждений, развлечений перед смертью, буквально говорится. От безумия своего. Так происходит все. от безумия. Они безумно, безумствуют, эти люди. И они очень боятся, что кто-то будет говорить правду, истину, какую-то религию представит им чистую. Они очень боятся, потому что чистая религия означает, что вы должны ответить за свои поступки, что ваше благочестие будет сожжено немедленно, и вы должны очиститься, выстрадать все это. Да, в век Кали, собственно говоря, невозможно так очистить людей. Если Кришна приходил, он убивал таких демонов, кто просто был недоволен им, он просто убивал, то в век Кали он не делает этого. Это невозможно применить манусамхиту или такие методы, как описываются в Бхагаватам, 10-й песне, как Кришна просто убивает демона с наслаждением. Что в век Кали все люди порочные. Неуместно это. Поэтому однажды мудрецы на Мишаране спрашивали там Суту Госвами, как же спасти людей в век Кали. Они все порочные. Если люди, часть общества порочна, вы наказываете эту часть общества, и другие сохраняют благочестие, утверждаются в этом. Но если все порочны, что делать? Наказывай, не наказывай. Не будет никакого результата. Все порочны. И даже если есть какой-то закон, который следит, чтобы люди не переступали этот закон, люди, боясь закона, просто тоньше становятся в своих грехах. Утонченнее, более хитрыми, более изворотливыми. Ум становится более хитрый, изворотливый, лживый. Применяя законы, мы не извлекаем никакой пользы, собственно говоря, сейчас. Мы только вынуждаем законы меняться, а не людей. Законы меняются, а не люди меняются, честно. Законы приспосабливаются к желаниям новым желаниям человечества. Итак, мы забываем изначальные принципы. И тогда что же делать, спрашивает мудрецы на Мишаране. Суту Госвами, ты слышал Бхагаватам, ты слышал самого Шукадеву, Шуку? Ты был там, когда он рассказывал в экстазе 7 дней и ночей. Это была сенсация того времени. Расскажи, что ты слышал и как ты понял это все. Как вообще помочь этим людям этого века? Мы хотим ослабить влияние Кали путем яги. Мы собрались, чтобы сделать это, но все плохо идет с большим трудом. Уже есть препятствия. Даже стихии изменились, и воздух, и все остальное плохо горит. Трудно мантры произносить, какие-то проблемы. Дыма больше, чем огня. В любой деятельности сейчас дыма больше, чем огня. Так, Кали-юга такая. Преданные не знают, не могут справиться с этой задачей, как же действовать-то все-таки в этом мире. Там столько недостатков, чем не займись, столько греха, столько порока. Очень сложно, и как же оставаться преданным при этом, нравственным человеком вообще. Век Кали, столько дыма. И Сута Госвами говорит... Единственное, что сейчас нужно, это просто услышать о Господе, рассказывать эти игры. И начинается повествование Шримад Бхагаватам, что же важно сейчас, в данный момент времени. Но и Адвайта Ачарья пришел, чтобы читать Бхагаватам каждое утро. Пришел к вайшнавам. И они изучали Бхагаватам каждое утро. Все, кто были в вайшнаву на Вадвипе, все ходили туда, на Шримад Бхагаватам, к нему. Но и больше никто не приходил. Люди избегали такого общения, избегали святости. Это характерно для людей века Кали, они избегают святых людей. Они не знают, как общаться с святыми, что вообще делать. Кто-то святой, они тогда просто не знают, что делать, стоят, смотрят, потом уходят. И Адвайта Ачарья взмолился Господу. Я не знаю, что делать. Бхагаватам — это трансцендентное послание, но кого оно интересует? Бог никого не интересует. Один дым. Сути нет ни в чем. Ни в их обрядах, ни в их религии, ни в их поведении, ни в их культуре. Все поверхностно. Все выглядит очень хорошо и красиво, но нет сути. Об этом задумываются сейчас нынешние наши ачарьи, наши духовные учителя. Как бы нам не потерять эту суть, не заменить ее формой. Это обсуждается. Это то, что сейчас очень тревожит старших вайшнавов наших. Мы должны очень серьезно к этому отнестись. В чем же суть? Суть — трансцендентное знание, и никакой другой сути нет. Задача постепенно, очень постепенно, плавно ум сосредоточить на верховной личности Бога. Это все, что требуется. И ничего другого, говорится, не нужно принимать во внимание, где-то говорится. Это и есть йога. Ничего другого не нужно. Но мягко, постепенно, деликатно это нужно делать. в этом, но решительно именно в этом направлении, никуда еще. То есть наша задача главная – это воспевание Святого Имени, и ничто другое, никакие другие формы не могут заменить этого принципа. Только Святое Имя, только Святое Имя, только Святое Имя. Нужно быть сосредоточенным. Все остальное второстепенно. Преданные сейчас очень много спорят в второстепенных вещах. И даже сражаются. Это Кали-Юга. Вот это и есть эпоха Кали. Люди начинают ссориться по незначительному образу. Без всякой главной причины. Потому что главное – это воспевание Святого Имени. Даже не одежда, Прабхупада говорил, вайшнавская. И не что-то еще, а именно воспевание. Это главный принцип. Его нужно выделять всегда вот с решимостью, но мягко. Да. Есть вспомогательные вещи. Если нам помогает одежда вайшнавская распространять Святое Имя, одевайте вайшнавскую одежду. Если не помогает в каких-то местах, можете не одевать вайшнавскую одежду. Пропаскал, можете одеть американскую одежду, костюм можете одеть, хорошее платье красивое одеть, можете одеться как джентльмен. И так проповедовать. Очень много сейчас споров, разногласий по поводу каких-то внешних вещей, не так значительных. Прабхупада никогда не делал такие акценты в этом плане. Но на чем на самом деле делать акцент нужно, так это на Святом Имени. Вот это и есть йога, это контроль ума, это есть решимость. Это к слову пришлось. Я не говорю, что сейчас какая-то идет полемика об одежде, хотя всегда об этом преданно обсуждают. Иногда обсуждают, что какую пищу есть, какие там компоненты еще, вот мука, также сахар там какие-то, тоже попадают вещи там, и сделают из этого как-то, ну, абсолютный какой-то момент. Важнейший момент, акцентируют внимание как на важнейшем моменте, не стоит этого делать. Если вы на самом деле так серьезно к этому относитесь, к пище, это хорошо, к чистой пище, это хорошо, хорошо. Но если на самом деле так серьезно, хорошо, производите чистую пищу тогда, не надо спорить ни с кем. Просто производите и помогайте перед ним. Вот смысл в чем. Это уже разрешено. Пожалуйста, зачем же спорить не разрешается вайшнавам до смерти. Не разрешается, запрещено. Вайшнавская культура запрещает вступать в такие споры бесконечные, конфликты. Не спорите. Если вы чувствуете, что завязываются споры, ваше мнение никак не сходится, просто просите прощения друг у друга и идете заниматься преданным служением. Все, остановитесь. Иначе какая йога? Вы не сможете воспевать Святое Имя и все кончится. Все станет внешним. Внешние факторы, они служат гордости. Большей частью. Это одежда, это внешняя красота, это богатство, устройство в жизни, связи. Это описывается Бхагаваном. Это служит аханкаре. А мы должны служить Кришне. И если мы одеваемся красиво, мы должны знать, для того, чтобы просто люди видели нас красивыми на харинаме, например, или в проповеди. В этом смысле, пожалуйста, одевайтесь очень красиво. Но если мы просто хотим показать свою культуру вайшнавскую, превосходящую, все, вот какой я красивый, то какой толк в этом, скажите? Чем это отличается от любой материальной культуры? Чувство превосходства над другими, так мы хотим проповедовать, да люди скажут, это они сектанты. Они нас не уважают на самом деле. Скорее всего, они хотят власти. Потому что любви у них нет. Они очень горды. Знаете, материалисты как чувствительны к этому? Очень, они эксперты в этих вещах. Они сразу обнаружат эту подделку. Еще до того, как мы объясним различия материи и духа, они уже откажутся от нас. Еще до того. Поэтому они так не смогут понять эту науку. Потому что наука, различие материи и духа, она очень сокровенная, говорится. Это не просто вопрос философии и логики. Это сокровенная вещь. Без отношений должных мы не сможем это знание раскрыть. Хорошо, я не тело, я душа. Но если нет отношений духовных, то я так и не пойму, о чем вы говорили. Я забуду через 15 минут. Да, интересно, там этот человек рассуждал, там как-то вот логически раз меня и вдруг опроверг. Да, я понял, что я душа, вполне возможно. На этом все закончится. Теоретические знания называется. Поэтому разум действует одновременно мягко и жестко. Как? Родители, они решительно воспитать хорошего ребенка, но действуют очень мягко, с любовью, постепенно, шаг за шагом, класс за классом. То есть время для этого отделяется целая жизнь человеку. Вот этого постепенного прогресса, чтобы не создавать беспокойство в уме, потому что ум – опасная вещь очень. Ум может даже взбунтоваться против Кришны. Если что-то сделать не естественным образом для него, он откажется даже от Бога. От чего угодно откажется. Это такая бестия. Поэтому с ним рекомендуется как Бхагавад-гити, то есть процесс постепенный. Йога означает, что вы шаг за шагом это делаете, поступенчато, постепенно. Точно так же мы проповедуем. Что сейчас в обществе важно? Брахман должен знать, что в обществе преданных важно, о чем сейчас нужно говорить, чтобы сделать следующий небольшой шаг вперед. А что важно для людей, которые нас окружают в обществе, чтобы сделать уже шаг вперед обществу? Они немножко медленнее прогрессируют, что у них практики, и медленнее им нужно больше времени. Нужно разъяснять более подробно какие-то вещи, более сокровенно, и также строить отношения с ними, терпеливо очень. Мы должны знать, в чем сейчас нуждается человеческое общество, Прабхупад говорит. Так, и делать этот шаг постепенно, сделали шаг, потерпите, они усвоят немножко. Есть интеллигентные люди, они усвоят, тоже как-то начнут применять, говорить, как-то немножко искаженно, но по-своему, уже будут усваивать, что есть карма, реинкарнация, они уже соглашаются, уже мыслят на направлении. Уже действует. Потом вы делаете следующий шаг, еще раскрываете более глубокие вещи. Дальше, дальше, постепенно, постепенно, шаг за шагом. Если мы сразу предъявим сейчас сарватхарна паритяжа обществу, предайтесь Богу немедленно, иначе в ад пойдете. Это правда. Это может быть и так. Но ум человеческий не сможет принять такие категоричные вещи. Придут куча фанатиков, откликнутся на нашу проповедь. Полусумасшедших людей или диссидентов. Это неплохо, что диссиденты приходят. Но когда их слишком много, это может быть беспокойством. И даже когда, если сумасшедшие приходят, мы не против. Но когда их слишком много, это тоже может быть не очень хорошо. Поэтому в Бхагавад-гите говорится, как поступать с умом человеческим. Как я должен со своим умом поступать, так же и с другим должен поступать умом. Мне нужно время осмыслить все это. И каждому нужно время, и при этом еще и уважение. Любовь. Люди должны чувствовать, что мы хорошо относимся ко всему живому, ко всем живым существам. И здесь говорится о царе Вене, который был проклят, сгорело его благочестие. И Махараджа Притху явился из тела царя Вены. Он был его отцом, но матери не было. Это было мистическое рождение, это описывается более подробно далее. В последующих песнях, потому что народ испугался, что нет царя. Нет царя означает, теперь поднимают голову беззаконие сразу же. Все незаконное, что есть в человеке, начинает проявляться. Поэтому царь нужен. Хотя бы даже то, что есть царь, уже люди это контролируют. Есть закон, уже контролируют. Тут нет царя. Как для людей это, значит, нет Бога, делай все, что хочешь. Очень быстро проявляется безбожие. Так, в России в 90-х годах столько было бандитских структур. Все безбожие проявилось наружу, потому что все люди сказали, нет больше у нас правления. Бери и делай, что хочешь. Все, что возьмешь, твое теперь. Берешь оружие, сила, решимость. Просто и бери, спокойно бери все, что тебе нужно, и присваивай. И закон подчини себе. Нет больше закона, нет правительства. Потеряли веру люди на то время. И все это, страшная картина возникла, очень жуткая картина. Мир вздрогнул, на самом деле. Какой был переворот в России страшный. Где-то около миллиона людей просто погибли в криминальных войнах в то время. Большая цифра. То есть война была внутри такая вот, стихийная. Это означало, что правительство было слабое на тот момент времени, не знало, как организовать общество, какую идею дать, и поэтому они, коммунистическая идея, она ослабла, она разрушена была. Люди сильно разочаровались, боль испытали, разочарование многие. И такое тяжелое время наступило. И никакой идеологии не было, чем заменить эту коммунистическую теорию, что людям нужно. И в конце концов, представьте, какой выход они нашли в то время. Мы понимали, как преданные, что они нашли этот выход, потому что они просто не знали, что делать. Они дали возможность соприкоснуться с порнографией в киосках, где угодно, на прилавках, везде, всюду, всюду, там, где был союз печати, кругом были эти газеты, журналы с обнаженными какими-то женщинами, в открытую все, Камасутра, не знаю, там все эти позы, все эти фотографии, все эти, все стало открытым, все прямо на улице, все кругом это все. И так они пытались как-то умы людей вот контролировать, удерживать на каком-то этом интересе сексуально. Вот это была сексуальная революция вдруг внезапным образом. Знаете, из нравственной страны коммунистической, где не помышляли коммунисты об этом никогда, был кодекс, все следовали кодексу нравственности, вдруг ни с того ни с сего вырвалась вот эта вот грязь наружу, и представьте, сколько людей развратилось в то время. Но это удержало, может быть, какие-то вещи. Я не знаю, может быть. Во всяком случае, они пытались как-то остановить этот произвол народу, дать им вот возможность просто чувственных наслаждений открыть, снять запреты, и доллар вошел. Все, валюту можно было теперь иметь, менять, это не подсудно было. А раньше было подсудно вообще иметь даже валюту. Это наказывалось законом. Только рубль, если ты доллары какие-то хранишь, все, ты подлежишь наказанию по закону. И вот люди почувствовали эту свободу тогда, в то время. Можно то, можно это, и такой разгул начался страшный. В это время свободу мы проповедовали. Вот это и была наша возможность. Раз можно это, можно и это. Вот тогда нас практически трудно было контролировать. Это тоже была как бы лила Кришны, так я понимаю, с этой целью. Потому что должен быть отделиться, зерна от плевел. И так и происходило. Кто-то становился преданным, кто-то бандитом. Все было очень ясно и понятно в то время. И мы общались с людьми, и мы видели, как они раздражены, злы в это время. Нет царя, нет Бога, и они очень злые становятся, недовольные. Едем в поезде, читаем Шримад-Бхагаватам, преданные в плацкарте, и люди там тоже сидят. И говорят, а можно с тобой поговорить? Мужчина говорит. Я говорю, конечно, можно. Вот скажи мне, ну, я семья, например. Я семья. Я должен кормить семью, верно? Говорю, верно. Но я не могу, у меня нет работы, меня сократили. У меня нет ни работы, ни денег, у меня нет никакой возможности жить вообще. И если я подхожу вот к этому человеку, который торгует там, открывает там какой-то там свой рынок, я говорю, ты мне должен. Это грех? Скажи мне, это грех? Это Макарми тоже грех. Я говорю, да, это грех. А что делать? А что делать? Что делать? Где закон? Закона-то нет. По закону меня закон должен охранять тоже. Я должен иметь возможность жить вообще, как человек. Но закон меня не охраняет. Я не могу ни у кого взять, потребовать, что мне тоже кто-то должен. Нет, не можешь. Безвыходное положение. Народ оказывается, здесь описывается, как, в каком положении народ оказывается. Муравей на полене, горящим с двух сторон. Ни закон не защищает, ни бандиты вас не защитят. Тогда кем вы должны стать? Бандитом. Просто вынуждены. Вынуждены стать частью такого же общества. А что? Должны жить. У вас семья. Вы не сможете жить по-другому. Вы не сможете видеть, как ваши дети умирают с голоду, не могут получить образование. Вы не сможете. И вот так мы говорили. Повторяйте Хари Кришна. Все. Это единственный метод сейчас, единственный способ повторять. И они повторяли Хари Кришна. Думали, ну если поможет, хорошо. Повторяли Хари Кришны, потом распространяли книги вместе с нами. Такие люди, они помогали очень сильно. Некоторые, конечно, погибли в этих войнах, они духовно не приняли духовное развитие какое-то, но они погибли все, да, все, кого мы знали в то время. Уничтожили друг друга. Мы говорим просто об этом моменте времени, когда Вена был проклят. Вот в это время земля уже не давала даже урожая, говорится. Такое было правление страшное. Люди на самом деле они бедствовали. И вот из этих бедствий они становились на темный путь. Воры, грабители появились. Из обычных людей они появляются, неудовлетворенных. Поэтому, дорогие преданные, нам нужно очень научиться быть удовлетворенными. Хотя бы через 5-7 лет практики нельзя быть неисправимым в этом плане. Это наша задача, очень важная. Но нужно научиться удовлетворению внутри себя, не завидовать. У нас нет другого выхода. Хорошо, да, я понимаю, что кто-то все-таки лучше устроен, кто-то не очень хорошо устроен. Невозможно сейчас это все уравнять. Такой коммунизм построить сейчас мы не можем. Но что мы можем? Мы можем терпеть. Можем развивать качество. Мы можем углублять свои знания. Вот за этим мы сюда пришли. Вот это важно. Все-таки удовлетвориться нам нужно, умиротвориться нужно. Это наша задача. Если мы хотим дальше делать следующие шаги в развитии нашего общества, на самом деле достичь прогресса, как Прабхупада описывает, ведического прогресса неслыханного, нам все же нужно научиться терпению и удовлетворению внутри себя, внутри себя. Это возможно, говорится. Почему нет? Постепенно, шаг за шагом, мягко, мягко, но настойчиво. Ежедневно слушать, воспевать, слушать, пока наши уши не прилепится к этому слушанию. Пока ум не привяжется к воспеванию. Нам нужно много терпения для того. Иногда он на самом деле как будто привязан, как будто бы счастье чувствуем, а иногда он снова бунтует. А иногда снова как будто бы все хорошо, иногда снова все как будто бы плохо. Вот это надо выдержать, вот эту дорогу. И сколько она продлится, мы не знаем. Может быть, займет полжизни, а может быть, всю жизнь. А может быть, справитесь за 3-4 года или 5 лет. Это индивидуальный вопрос. Вот в этом все и дело. Это чисто индивидуальный вопрос. Тут я не могу дать, и никто не даст никакие гарантии, что через полгода вы станете Богом и так далее. Нет, тут уже именно личные усилия, личная практика, самоосознание. Другой науки нет. Только наука самоосознания существует. Остальные дисциплины, они поверхностны. Они являются, строго говоря, научными. И лишь на самосознании можно постичь что-то по-настоящему, поэтому это вопрос личный самосознания, самодисциплина, самосознание. Я, то есть я сам хочу этого. Я сам желаю, я развел решимость. Так, я настойчив в этом плане. Настойчив терпеть, настойчив прощать, настойчив слушать священное послание, чистое знание. И ничего другого я не хочу слышать. Это не помогает мне. Все, что остальное в уши попадает, не так важно. Важно, что я хоть что-то слышу в святом имени, хоть что-то слышу в Шримад-Бхагаватам. Вот это важно, вот за это должен зацепиться и умиротвориться. Это лестница, йога – это лестница. На какой-то ступеньке мы сейчас, но нужно шагать дальше. Понимаете? Нужно сделать еще один шаг, потом еще один шаг, и еще один шаг, еще один. И так постепенно мы должны привыкнуть вот к этому, к этому подъему, развивав отречение и знание. Без отречения и знания невозможен подъем. Будет страх, будет сомнение, будет бунт в голове, будет разочарование, будут обиды. Вот все эти низшие гуны нас могут остановить, снова бросить вниз. Поэтому брахманы подумали, еще хуже, смотрите, мы прокляли негодяя, но результат еще хуже. Уж лучше был бы негодяй царем, чем никакого царя. И тогда, хотя они не вмешиваются в политику, им запрещено, они снова вмешались в эти обстоятельства. Они же взяли тело царя. Каким-то образом оно было сохранено в масле, бальзамировано. Не кремировали его. Находилось в таком состоянии. Я не помню, почему, как это произошло в обстоятельствах. Это описывается где-то подробно в Пуранах. Но так или иначе, не взяли тело этого царя и переменили мистические ситхи. То есть, семя там было, это неплохое, собственно говоря, было просто испорчено. То есть, в нем был запас благочестия, и были грехи. И теперь они решили вспахтать это тело и разделить грехи от добродетелей в этом теле. Мистический процесс мантр и пахтание тела. Взбивание, то есть какой-то миксер был мистический. Они стали взбивать все эти там клетки, эти гены, там хромосомы, не знаю, как сейчас бы наука это все описала бы, но так или иначе не стали это делать. Управляя мантрами вот эти процессы, чтобы создать, разделить и создать живые существа, породить сына, наследника, хорошего. И для этого они разделили добродетель и грех в царевении, и сначала появился черный карлик из процесса пахтания. Очень смиренный и послушный. Все грехи царя Вены. Если у меня только грехи, нет ничего хорошего, я всегда смиренный, не так ли? Гордым-то делают мне не грехи, а добродетель. Когда смешиваются мои добродетели и грехи, вот это опасная вещь. Попробуйте этому человеку проповедовать, отделить. Это очень сложная задача. Брахманы пробовали вразумить царя Вену и сказали, ты должен поклоняться Богу, ты представитель Бога, ты должен представлять Бога, а не себя. Но он так разгневался, когда это услышал. Сказал, вы какие-то несмышленые дети, что ли? Я для вас Бог. Я вас кормлю. Я вас одеваю. Я ваш благодетель. А вы кому-то хотите другому служить, что ли? Неблагодарные. Итак, браманы поняли, что он дошел до крайней степени гордыни. Он себя именно отождествлял с Богом. И вот тогда они разгневались на это. Вот тогда они взяли браманские шнуры все и прокляли. Мантру принесли специальную, брама шапа называется. Шапа, проклятие, мантра, звук, проклятие. Ну, так они уничтожили. Собственно, в ту же секунду он упал с трона мертвым, сердце разорвалось вот этого звука. И затем в Пахтане вот вышел этот вот карлик черный, Бахука. Так назвали его. Сложил ладони и спросил, чем могу служить. Я ваш слуга. Ну, нашли какое-то место ему. Говорят, что от этого Бахуки пошел какой-то род человеческий тоже. Какой-то вид жизни человека. И поныне существующий где-то. И другое же явление было чудесным. Здесь оно описано как аватар явления Господа. Вот в царе Вене было. Здесь столько хорошего, оказывается. Не проявлено из-за грехов. У нас тоже столько хорошего у всех. У нас даже душа есть, представьте, бессмертная. Но скрыта вот. Покрыта душа. И потрясающе, какая была сильная, благочестивая карма, запас у этого царя Вены, потому что тут появился Махараджа Притху, Ашакти Вешаватар, сразу уже в выросшем состоянии, представьте, это не был младенец какой-то, кто нужно было воспитывать, сразу явился во всем своем величии, и вместе с женой сразу же. Вот считается это уже вершина блаженства, вершина совершенства. Если мы здесь ищем, где жена, где пища, где мой дом, ну, у нас плохая карма, значит. Где муж? Мужа нет, вот. Как нет? Должен же быть у вас муж. Ну почему? Ну не вот так вот, карма такая. Вот так буду я всю жизнь искать своего мужа. Не найду ли еще, непонятно. Так, женщины все запутываются, они думают, вот первый муж плохой, второй будет лучше. Так не бывает. Второй — это уже не муж для женщины. Это уже что-то другое. Ну, не обращайте на это внимание. Сейчас, если о браке говорить, то лучше о душе поговорим. Ну, что есть, то есть. Ладно, Бог с ним. Никакая манусамхита сейчас не поможет. Ну, что есть, как можете, так и живите. Просто Хари Кришна повторяйте, слава Богу. И слава Богу, Хари Кришна, знаете. А? Уже молиться нужно этого человека, просто поклоняться ему, стоп касаться. Все остальное уж как получится, мы уже видели всякие вещи. Уже были попытки, в начале движения были попытки создать ведические браки. А как? То есть никто не решал, решали старшие все. Они вызывали, иди сюда, вот это твоя жена, все, иди сюда, твой муж, все, вот так. Нет, не работает. Очень быстро мы поняли, что это не работает, нельзя эти вещи делать. Нет такого видения у старших, нет таких качеств у младших, нет таких отношений, нет, по приказу это невозможно осуществить. Единственное, что мы говорим сейчас снова, что бы там ни было в вашей личной жизни, терпите. Повторяйте Хари Кришна. Нет другого выхода. Поймите правильно это. Нет таких психологических тренингов, другое, которые бы на самом деле сделали, принесли бы нам счастье, а не просто облегчение какое-то. Как мне позвонил мой друг на день рождения недавно здесь сюда, по скайпу. Я его таким радостным давно не видел. Старый, преданный, боже мой. Не знаю уже сколько лет ему. Люди так долго не живут, так говорится. Ну, вот мы уже такие стали все. Тем более век Кали, жизнь долгая, очень трудна. И тоже у него нелегкая жизнь. Я знаю очень хорошо, но я ему отдаю должное. Я выражаю в сердце почтение, что он сохранил эту преданность, приходя такие страшные испытания в его жизни. Все мое почтение ему вообще предлагаю. Но он был таким радостным. Ты думаешь, с чего это? Даже позавидовал, чуть такой радостный. Всегда какие-то проблемы у тебя были, а сейчас у тебя нет проблем никаких. Что такое? А он просто мне рассказывал, что он понял, что такое 13 писем Ничина. Ну, может быть, он не все понял, не знаю, но он сказал, что вот сейчас я освободился от многих проблем. Почему? Я стал понимать, что это означает просто. Я думал, что смирение означает, что в подавленном, вот держишься в подавленном состоянии и терпи, негодяй. То есть смирение как наказание, говорит, а сейчас я понимаю, нет, это не отождествление, это свобода. Я не старый преданный и не молодой. И он стал продолжать все эти вот описания. Я не то. А кто же я? Я просто слуга Кришны. О, как хорошо. Все. И сразу улыбка, счастье, глаза блестят, духовная энергия, энтузиазм. Тринадцатый пису ничина. Как это хорошо. Мне так понравилось, как он это говорил. С таким, знаете, в таком качестве, с такой радостью. Я ему сейчас хочу еще связаться с ним, чтобы он еще раз повторил все это. Чтобы подтвердил, что это на самом деле так, а не как иначе. Что не просто, знаете, под настроение. Я еще проверю его. Что мы друзья, я еще проверку устрою. Он мне тоже проверки устраивает. То есть мы как, контролируем друг друга. Потому что материальная жизнь держится на дружбе и любви. И у нас тоже держится на таких же критериях, только в сознании Кришны. Если друг, скажем, вдруг стал счастливым, вы же не можете позволить ему быть таким. Вы должны тоже стать таким же счастливым. Либо он таким же несчастным, как вы, а иначе как вы будете дружить? Если он сейчас такой счастливый, как я могу это терпеть вообще? Я позвоню сначала, мне нужно убедиться, что на самом деле это так, что он зафиксирован в этом. Потом, конечно, мне придется подтянуться. А что делать? Друзья заставят. Итак, Притху Махарадж сразу же со своей вечной спутницей явился. Никаких проблем. Никогда не думал, где моя жена, где взять. Хорошо, если преданный так вот в уме. Все остальное придет само вовремя. А если не придет, то и не надо. То и не надо. Мы не настаиваем. Если Кришна дает, мы берем. Милость. Но если не дает, мы не настаиваем. Он лучше знает. Что хорошо для моей духовной жизни, что плохо для моей духовной жизни. И Махараджа Притху, он сделал небывалые вещи. Здесь вкратце уже описывается, что он сделал эту землю плодородной, которая вообще не давала уже ничего живым существам практически. Вот до такого истощения дошла планета Земля. Один интересный человек рассказывал, он занимается пшеницей. А занимаясь этой работой, как бы это работа его, он очень ответственный человек. Огромный масштаб у него. И я вижу, как эта деятельность делает его благородным, благочестивым человеком. Он сознает Бога через эту деятельность. Нужно посадить пшеницу. Просто, да? Это вспахать, посадить, вовремя собрать. Ну, кажется, что все просто, но за этим он чувствует Бога. Он говорит, вы знаете, вы можете сделать все, что угодно. Купить технику, нанять людей, там, заплатить, они вспашут, они посеют. Но если дождя, говорит, не будет, ничего не получится. Я говорю, что делать? Он говорит, как молиться. А как, говорит, еще? Как и в Гите написано, молитва только. И говорит, тут нужно быть осторожным, потому что это говорит, пшеница, говорит, это наша жизнь, это дар, говорит, Бога. Это он мне говорит, представьте, без всякой практики. Его практика на земле. Потому что, говорит, однажды, говорит, когда был большой урожай, правительство сказало, лучше бы такого урожая не было бы. Ну, с экономической точки зрения, что-то не сказал, лучше бы не было. И говорит, теперь, говорит, четвертый год урожая нет. Говорит, мы должны ценить, говорит, то, что нам дает Бог. Он не был религиозным, он просто занимался вот таким благородным делом. И урожай, вот счастье, несчастье, это здесь в конце концов от воли Бога, от наших отношений с Ним. И Махараджа Притху пришел от имени Бога, как бы считается воплощением здесь, одно из 22 воплощений Бога, потому что сделал вещи нечеловеческие. Он заставил землю это сделать, потому что ты мать, и ты обязан это делать. Никаких возражений не принимаю. Он даже погнался за ней, чтобы наказать ее. Несчастная земля превратилась в корову и бегом, сломя голову от Притху. Богиня Пхуми бегать умеет. Как вы думаете? Не инвалид, богиня Пхуми. Ну, куда бы ни убегала корова. Махарадж Притху на своей же колеснице преследовал в любом пространстве, даже в космическом пространстве преследовал ее. С натянутым луком. И он говорит, если ты не желаешь, Если ты противишься моей воле, поделишь все живые существа, отказываешься быть матерью, я тебя уничтожу, я сам без тебя могу все это сделать. То есть он понимал, как устроена планета, представьте, он обладал этой шахте, вешая аватар. Не нужно бурить землю, чтобы понять, что там внутри, как ученые, там есть мантия или там. И они ошибаются, они когда бурили на Кольском полуострове, все не так, как они ожидали, ни температура, ни слои, ни породы, ничего не соответствовало их научным исследованиям. Понятия не имеют. Там всего-то на какие-то 15 километров пробурили и уже запутались. Вся наука перевернулась вверх ногами. Если бы они бурили бы глубже, было бы еще хуже. Их науке был бы конец просто полный. Но Махараджа Притху сказал, я и без тебя это могу, если ты против, я сам это сделаю. Но корова сказала, я мать, да, ты правильно говоришь. Я не просто капризная мать или неверная мать. Или безответственная мать, мне нужно чувство материнское. Дети не почитают меня, не ведут себя как дети, у меня нет ответной реакции, у меня нет молока. Моя природа такая, если я как корова, теленок должен быть. Иначе откуда я возьму молоко? Я же не машина, земля. И на Притху все устроил. Все живые существа приходили к корове, к этой, как дети, и у нее появлялось молоко, она давала то, что им нужно. Столько видов жизни там описывается, что земля обеспечивает, и как она это делает. Она просто видит ребенка и дает то, что ему нужно. Все просто, это земля так устроена. Если это дети, настоящие дети, то и мать, настоящая мать. Случается такое, что мать уже вообще отказывается от своих детей. Что за дети? Они просто меня уничтожают, режут на куски. Как можно давать молоко? Как можно материнские чувства дать такому ребенку? Такое несчастье бывает. Махараджа Притху восстановил материнские отношения со всеми живыми существами, всех, с матерью землей. И она стала такой цветущей, такой прекрасной. Жемчуга, зерна росли, все, дожди вовремя выпадали. Каждый клочок земли давал что-то человеку, какому-то живому существу. Она была такая щедрая земля. Рай на земле. Махараджа Притху восстановил из ничего. Сейчас мы можем это тоже сделать. Совсем просто. Просто воспевать Харе Кришна мантру и распространять славу Святого Имени. Но нужно обрести вкус, нужно стать умиротворенным, терпеливым, как земля. Шаг за шагом постепенно продвигаться, и других людей тоже постепенно помогать, шаг за шагом двигаться вперед, терпеливо. Кто не примет счастье, кто не примет блаженство, кто не примет экстаз, говорится. В какой бы обертке ни был экстаз, экстаз принимает живое существо. Индийская обертка или христианская обертка, какая разница? Если там есть экстаз, это все хорошо. Неужели, если вы увидите крестный ход христианский, если это экстаз, неужели вы не примете это? Конечно, примете. Вы тоже поднимите руки, потанцуйте с ними вместе с ними. Это же экстаз, это же хорошо, надо поддерживать. Также молитва мусульманская, если вы слышите голос с мечети, мы тут слышим этот голос с мечети. Неужели, если это экстаз, вы не примете этого? Неужели вы не будете счастливы? Конечно, будете счастливы, скажете, прекрасно, как это прекрасно. Когда человек обращается к Богу искренне, всем сердцем, какие голоса, какие интонации. Также святое имя, когда мы поем, также люди будут принимать, и они принимают. Потому что есть экстаз. Надо распространять этот экстаз. Счастье людям. Хотя, как говорится, это нелегко, потому что у нас тоже есть свое ложное эго, есть свои чувства, есть свои стереотипы, есть свой характер. Несомненно, но это очистится. Из адских условий мы можем перейти в другие условия. Во всяком случае, в Исконе мы должны научиться этому. Никто не должен жить в аду, если он в Исконе находится. Защита должна быть женщин, детей, стариков, коров, браманов. Одна еще нота, и я закончу. Что касается браманов, браманы не должны молчать и в кулуарах обсуждать какие-то проблемы. Должны проповедовать, разъяснять все. Без раздражения. Использовать свой интеллект нужно. Знания, решимость, достичь цели. Если вы видите, что что-то не то, какие-то отклонения, вы не должны войну объявлять, вы должны проповедовать, разъяснять, вдохновлять, терпеливо. Не нужно войну устроить. Брахманы не занимаются этим. Очень важна функция брахмана. Прабхупада говорил нам об этом, что очень важна голова общества. Где могли вы найти бы все прибежища, там все противоречия исчезают, все проясняется, счастье. Мы чувствуем, снова знание всплывает, наша вера утверждается. Миротворцы нужны обществу, миротворцы. Люди, несущие мир, любовь, знание, покой, гармонию, энтузиазм, счастье. Это брахманы. Брахман не должен быть равнодушным. Если он видит, что что-то не то, какие-то формы невежества и молчит, он теряет знания, говорится. Он утрачивает знания. Он должен быть активен социально, но не беспокоить общество. А как отец действовать? Как здесь описывает Прабхупада. Как отец действовать? Не сеять раздоры между людьми проповедь должна. Ни в коем случае. Не нужно поднимать какие-то флаги и бороться друг с другом. За брахмачари или за что-то еще. Все это было. Кто-то за женщин, что-то против женщин. Что-то за ерунда такая. Нужно просто разъяснять, что такое душа, кто такой Бог, что такое преданное служение. И помогать шаг за шагом освоить этот принцип практически, как это делать, как я могу служить Кришне. Каждый желает служить Кришне, кто приходит сюда. Каждый уже получил этот импульс, но теперь мы должны помочь шаг за шагом, помогать друг другу, а не конфликтовать. Это дух сотрудничества, о котором Прабхупада говорил. Спасибо большое. Несколько вопросов. Сегодня Вьяса Пуджа Бхакти Тирти Махараджа. Могли бы рассказать о его проповеди в служении Шри Прабхупаде? Это неординарная личность в Исконе. Очень яркая личность. Впервые я увидел его здесь, в Майяпуре. Нет, впервые видел его на видео. 85 или 6 год, скорее всего, в Петербурге. К нам пришло видео, тогда впервые появились, видимо, магнитофоны, и видео контрабанда через границу пришло об Исконе. Ну, в мире там что происходит. И вот в Кении, в Найроби, там храм построили в то время, преданно сделали храм. И что удивительно, правительство им дало землю за $1 гектар. То есть очень хорошо относятся к ним, там, зарадхаятры, любят их. За то, что они расизм там остановили, как-то вот очень уважают. И храм красивый, современный, похожий на летающую тарелку такой. Там Рада и Кришна, в общем, он красивый, руками. И там вот на этом видео было показано, как храм строили, как потом построили, как его открывали. Духовные учителя, там был Бхагаван Дас Госвами тогда еще, как духовный учитель. И Бхакти Тирти Махарадж тоже был там, тоже говорил речь. У нас не было перевода тогда, мы просто слушаем английскую речь как вибрацию. Для нас это было, знаете, чудо услышать голос саньяси, духовного учителя, ученика Прабхупады, вот через видео, мы же были в Советском Союзе. Мы не соприкасались живьем, и для нас это было, мы собрали все ятры, мы смотрели это видео, мы прямо вот каждое слово, каждый звук впитывали. И я помню, как я запомнил фразу Бхакти Тирти Махараджа на английском языке. Как он ее сказал? Love of God, любовь к Богу, да? Так ведь? Love of God. И он что-то говорил, как-то так проповедовал, такая улыбка, знаете, такое вот сияние, вот саньяси такой, черный, сияющий саньяси, как Кришна, он черный, но он сияющий. Вот он такой же был, черный и сияющий. Вы не видели ни цвета, никаких других обозначений, у него такой была духовная энергия, такая мощная была, что вы забывали о каких-то вот телесных признаках. И он, среди прочего, так как-то сделал рукой и сказал «Love of God». Это было так сказано. И я стал понимать, это любовь к Богу, Боже мой. Как важно. Вот она цель жизни. Любовь к Богу. Я ничего другого не хочу. Бхакти Тирти Махарадж просто сказал эту фразу, и все. Вот я, это первая была встреча на видео. А уже так, вживую мы виделись. Впервые в Майяпуре здесь. Там был ресепшн в длинном здании был. Сейчас это Лон Билдинг, самое длинное здание. Вот там был ресепшн именно на втором этаже, ближе к забору, к выходу. Там на втором этаже нужно подниматься и ресепшн. Мы там стояли, большая была очередь, много преданных приехало. Там же автобусная станция была, где она есть сейчас. Вот, и все только и ждали уже с дороги, когда нас устроят, когда дадут ключи от номеров там, или куда покажут расселиться. И тут и появился Бхактивиданта Махарадж. Не с дандой, нет, у него не было данды. Трость. С каким-то драконом таким у него там. Такая трость была с ручкой, с каким-то драконьей. Я не разглядел ее точно. Может, там был Нарис Махадев, может, кто, но мне показался какой-то дракон. Там, в общем, колоритная личность такая была. Была шелковая такая, мерцающая такая у него одежда. Вот. И такая улыбка постоянно. Вот. И он так медленно так встал в очередь большую эту, длинную. Молча и стоит. Так, с этой тростью, в этих одеждах. Так оборачивается, и мы узнаем его. Это же Бхактивиданта Махарадж. Мы же видели это на робе. Он говорил лафу в год, помните? Помним. А Махарадж, идите сюда. И он так тихонько-тихонько, так на метр продвинется и снова стоит. Махарадж, идите дальше. Он то на метр продвинется и снова встанет. Махарадж, ну еще чуть-чуть, ну вот туда, к стойке идите. Так мы его пропустили туда вперед. Вот я помню вот это его смирение тоже. Тоже так я отметил, что это такая вот личность смиренная, великая смиренная личность. И потом мы слышали, что он на какое-то время удалился от ИСКОН, чтобы быть с Киртанандой с вами тогда, который отклонился от ИСКОН. У нас были вопросы на этот счет, почему, что там случилось. Но потом мы поняли, нам рассказали, что он специально ушел из ИСКОН, чтобы помочь как бы Киртанананде вернуться. Если бы он от имени ИСКОН это делал, бы Киртананда не стал бы слушать. Поэтому как бы отделился от ИСКОН внешний, но пришел туда, чтобы как-то вернуть его в ИСКОН, так или иначе, был такой план. И я думаю, что такой же план был у Радханатха Махараджа в то время тоже. Вот они двое. Вот, но ничего не получилось у них. Он так и не вернулся в ИСКОН. И вот лекция Бхактивиданта Свами, я не смогу передать словами это. Перевод был. Переводчик наш замолк через 15 минут. Говорит, я не могу это все переводить. Пулемет. Пулемет. Слова летали, ну знаете, как он танцевал, рук ног не видно, вот так же он говорил иногда. Но почему? В то время он был очень разочарован. Он говорит, что если человек майявади, на самом деле лучше с ним не общаться. Вот с таким выводом он приехал оттуда. Был очень разочарован, что они дали столько любви, столько усилий, и все равно, вот говорит, это майявада, она бесчувственна. И он об этом говорил на лекции на Шримад Бхагава, там полный там зал был Радамадовый, что с майявади не общайтесь. Он кричал, дрожали стены, как он кричал, говорил, не общайтесь с майявади, он там, пулеметная была у него какая-то проповедь. Все аж дрожали от этого звука, серьезно говорю. Это единственный раз в жизни я видел в таком состоянии, как он переживал, как опасно, как плохо общаться с майявади. Мы ничего общего не хотим иметь с майявадой, ничего общего не хотим иметь с майявадой. Он просто кричал, кричал, кричал. Какие-то ученицы Прабхупады стали хохотать, смеяться, знаете, от этого шока просто. Стали хохотать в это время, когда он кричал. Другие слушали. Но мы поняли, что такое майявада после этого. И затем мы видели всегда умиротворенным, добрым, улыбающимся, который вот... Потом он приехал в Дивноморск, наверное, это был. И у него был семинар по ложному эго. Он провел семинар. Но очень много народу. Он был очень популярным, очень таким ярким. У него не было стереотипов, знаете, он мог откуда угодно приводить примеры. И... Говорит, не стесняйтесь быть свободными в сознании Кришны. Была такая проповедь у него. Поэтому была и критика в эту сторону, консервативная какая-то была, тоже точка зрения. Но он был таким, писал книги вот на такие темы широкого уровня. Институт духовных прикладных технологий создал в то время. Вот сейчас он работает в Алма-Ате очень успешно. Там проявился он. Это все Бхактивиданта Махарадж сделал. И он сделал этот смерть по ложному эго, и задание давал преданным, как вот, на что вы жалуетесь, вот на это, да, те же жалобы, есть критика, да, на задание, напишите письмо Кришне все со своими жалобами. И все писали письмо участники его семинара, дорогой Кришна, я вот хочу пожаловаться, и все выкладывали в письме, все. И потом зачитывали несколько человек, наиболее такие яркие, выбирали, зачитывали вслух это упражнение, что вот такие проблемы есть, я их Кришне предложил, все описал. Следующее задание, теперь ответьте от имени Кришны на эти вопросы сами же. Вот. И вот такие у него были приемы, такие психологические, так сказать, совмещенные с трансцендентным знанием. А потом он назначил после этого семинара, у него был конкурс на лучшее ложное эго. То есть награждался победитель, у кого самое большое ложное эго, получал большой, самый большой приз. У него так все было. И я знал одну Бададжи, русскую. Вот. с большим ложным эго. Но я не знал, что у нее самое большое ложное эго. Это выяснилось в этом процессе. Она сама мне рассказала, пришла. Я ее знал хорошо, какое у нее ложное эго. Вот не дай бог. Но после этого семинара она пришла и рассказала. Говорит, я, говорит, взяла приз. И стала рассказывать, как это было, как действует Бхактивиданта с вами. При этом у нее было ни тени обиды, ни претензий. И глубокое смирение, знаете. Я так удивился, как за один семинар, как можно было самое большое ложное эго сделать таким смиренным, что я не мог понять, как же Бхактивиданта это делает. Она так смиренно мне все это рассказывала, знаете, невероятно. Я никогда такое не видел. Получила приз большой, награду, все аплодировали ей. Ну, то есть, искренне, по-настоящему, видимо, это сломило ее эго сильно. Ее одновременно и поздравили, одновременно и указали на это. То есть, вот он использовал такие вещи. Вот такой Махарадж был очень необычный. А личных даршанов я не получал от него. Мне тогда не было времени, тоже что-то там проповедовал как-то. Вот. Но преданные очень хотели, чтобы я с ним общался тогда, ученики некоторые. Считали, что у нас что-то есть схожее настроение. Некоторые хотели, чтобы мы общались. И он мне подписал книгу. Кто-то пришел, сказал, это из Чайтанья Чандры. Вот он проповедник известный. Вот подпишите для него книгу. И он мне написал своей рукой. Эта книга у меня дома. Подписался Бхактивиданта с вами. Спасибо за проповедь. Пожелал мне вот таких вещей. У меня это осталось. Также он был наделен мистическими ситхами. Есть книга о нем, биография. Мог предсказывать события некоторые. Чудеса в его жизни также описываются, был необычным. Он был королем одной из африканских государств, потому что там закон, то есть там король есть. Но если король принимает какого-то духовного наставника по их законам, то он уполномоченный король становится, как бы управляет этим королем. Он был таким королем не действующим. Действовал настоящий король такой вот действующий, а он был признанным таким его учителем. Также он давал советы в ООН, я помню, говорили об этом. Его признавали как мудрого советника во всех областях вот, социальных, политических. Сделал тур по России с набором разных костюмов. 5 костюмов у него было разных на выход. И африканская шапочка там была, и костюм одежда, и саньяси одежда, и какие-то другие еще были костюмы. И вот он, соответственно, с местом одевал различную одежду. И где-то его представили король, значит, вот какой-то там страны африканской. А там ведущая женщина была. И она говорит, ну, если есть король, то должна быть и королева. И Махарадж такой начал говорить какие-то вещи, что почему же нет королевы. То есть там такое шоу было, шоу. Попадал в разные ситуации. Везде его благодарили, потом вообще он очаровывал людей совершенно. Шакшаш Такапрабу устраивал тогда ему этот тур по Уралу, в Омске он... В Омске он приехал утром и вернулся домой просто перекусить только в 11 вечера. И сказал Шикшаштаке, спасибо, что ты меня так занял преданным служением. А тот ему ноги поклонился, говорит, спасибо за то, что вообще делаете. Такие были отношения. Вот. Не знаю, что было бы дальше, но Махарадж потом заболел. Мы узнали об этом. Никто сначала не поверил, что... Это будет возможно так, может быть, врачи ошибаются, там меланома, и вот началось все это. И он пытался избавиться от болезни вот этими способами, какими-то медитации. Вот. Говорит, иногда говорит, я побеждаю болезнь, иногда она меня побеждает. Он рассказывал об этом процессе, все знали об этом, как он уходил. И Раданат Махарадж потом находился неотрывно от него последние там, дни или месяц, может больше, он хотел этого. Они были вместе, читали Чайтанья Чаритамриту. В какой-то момент Бхактивиданта Махарадж сказал, ну мы, говорит, уже там, уже в Чайтанья Чаритамрите, мы уже входим в лилы с тобой. До ухода он сказал об этом. Вот. Мы же уже здесь, говорит, мы уже читаем, мы уже вошли туда, смотри, мы уже в Чайтанья лили. Есть фотографии, как он уходил, был Гирирадж на его голове, божество. Одна нога была ампутирована, вот, в надежде, что рак не распространится дальше, но все-таки... Так, воля Кришны такова была. Махарадж ушел. Ушел здесь его самадхи в Майпуре. И когда этот самадхи установили, кто-то мне рассказывал, Шивара Махарадж потом туда вернулся один в одиночестве. Ну, там церемонию все прошли, все сказали, слова какие-то говорили, старшие преданные о нем вспоминали. А потом после всего Шивара Махарадж вернулся туда, стоял около самадхи и плакал. Видимо, не мог плакать при всех. Он плакал сильно. прям слезы лились у него. Любил Бхагавад-гиту с вами. Ну, многие любили. Сегодня день его явления. Вьяса-пуджа. Да? Так? Вьяса-пуджа. Я думаю, там ученики будут праздновать. В прошлом году, кажется, не праздновали в Панчитатве наверху. Была Вьяса-пуджа, приглашают всех туда. Я не знаю, наверное, объявления были какие-то сегодня, я не знаю. Вот. Посетите, если удастся вам, эту Вьяса-пуджу. Поддержите его, учеников также. Итак, на эти записки мы сегодня уже не ответим. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.